Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона в студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В течение всего дня «Радио Свобода» продолжает знакомить вас с ходом выборов в Государственную Думу России, и в начале этого часа в прямом эфире репортаж из Центра избиркома. Затем программа Мумина Шакирова «Формула кино». Сегодня ее герой – кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский. Далее программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Во второй половине часа мы вернемся к теме выборов в Государственную Думу России и предложим вашему вниманию обзор сообщений наших региональных корреспондентов. И завершит час «От А до Я» – передача о русском языке с рассказом о правильном употреблении имен числительных, что так важно в дни проведения избирательной кампании и, конечно же, самих выборов. Программу подготовила Лиля Пальвелева. Итак, примерно минуты через три программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на линии прямого эфира мой коллега Данила Гальперович, который находится в Центр избиркоме. Данила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы же последние цифры и новости из Центра избиркома?
Ну, самая главная новость – это появление новых цифр по явке избирателей. Центр избиркома опубликовал их буквально только что, на 17 часов московского времени. В среднем по России явка была 54,8%. Это достаточно серьезная цифра, и многие здесь в ЦИКе говорят, что это выше, чем на предыдущих выборах. Уже недавно совсем Владимир Чуров, председатель Центра избиркома, в сеансе связи с космической, международной космической станцией, с тем единственным российским космонавтом, который там находится, сказал, что он надеется, что превысит цифра 60%, и некоторые регионы уже на 17 часов эту цифру явно превысили, причем речь идет, как и предсказывали очень многие аналитики, прежде всего о национальных республиках, в которых так или иначе идет более или менее, что называется, контролируемое голосование. Там избиратели гораздо более дисциплинированы и склонны прислушиваться к республиканскому начальству. В частности, в Дагестане на 17 часов Москвы проголосовало уже более 70% избирателей, при том, что на последних выборах федеральных 2003 года парламентских это было 54,3%, а в Коми 57,5% по сравнению с теми же выборами, когда было 44,1%. В Липецкой области 53,9% по сравнению с 2003 годом 42,4%. И в Москве более 49% на 17 часов московского времени, а в 2003 было 42%. Таким образом, Центр избирком говорит, что те меры и те увещевания, которые он в свое время предпринял для того, чтобы побудить российского избирателя пойти на выборы, как-то сработали, и явка может действительно превысить все предыдущие выборы. Студия.
Спасибо, Данил Герперович. Сегодня работает в Центре избиркоме и держит нас в курсе событий. По ходу вечернего эфира сегодня еще много раз в эфир выйдут корреспонденты «Радио Свобода» с рассказом о том, как проходят выборы в Государственную Думу. На выборах работал еще один мой коллега Мумин Шакиров. Он, как выяснилось, не только готовил репортажи с выборов, но и программу, свою традиционную воскресную программу «Формула кино», которую мы и предлагаем вашему вниманию.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Голливудские истории. Андрей Кончаловский и «Фабрика грез». Он стал первым советским режиссером, снявшим свои фильмы в Голливуде. Свои успехи в Штатах Кончаловский оценивает скромно, хотя у Андрея Сергеевича немало поклонников его заокеанского периода. Однако в Америке Кончаловского посчитали слишком русским, а по возвращении в Россию, наоборот, слишком американским. Впрочем, сам режиссер выработал для себя индивидуальную теорию.
Я в какой-то степени доволен, что у меня карьера не очень успешная в Голливуде. И формула такая, что если художник не может заработать очень много денег, он вынужден заниматься искусством. Где-то есть это правда. Портрет Гоголя, помните? То есть, если бы мне получилось зарабатывать много денег в Голливуде, кто его знает, я, может быть, изменил бы самому себе и стал бы успешным таким режиссером, лопающим все. Я же не знаю. Люди бывают разные. Я сам себя тоже не очень хорошо знаю. А может быть, я ошибаюсь, а может, я бы сказал, ладно, собственно, ведь у меня конфликт произошел на почве, на танге и кас, на почве того, что я все-таки был в определенном смысле воспитан советской школой, где режиссер диктатор, где он продюсера не признает. Такого не было. Там был ЦК КПСС, запретили картину, но пока ты снимаешь, никто тебе слова не скажет. И когда мне стали говорить так снимать, сяк, я стал посылать их, возник конфликт. Потому что американская школа режиссуры, это, в общем, то, что называется hired hand. Они должны быть очень гибкими. Почему сейчас все режиссеры пришли из коммершиалс, из рекламы? Потому что в рекламе режиссер – это индустриальная единица, которая выполняет заказ заказчика. Там, духи ли это или автомобиль, надо выполнить заказ элегантно. Вам не нравится так, сделаем так. И вот поскольку это очень гибкая форма режиссуры, рекламы, я в ней не работал же. Поэтому все большие режиссеры американские, большинство из них, и они пришли из рекламы. Даже Ридли Скотт, которому Спилберг, например, сказал, этого в картине не будет про «Гладиатор». И не дал ему снимать. Ридли Скотт сказал, ну что, значит нельзя. Понимаете, Ридли Скотт, один из крупнейших кинематографистов мира. А Спилберг, который там давал деньги, был главным продюсером, сказал, этого мы не дадим делать. На это денег нет. Тот сказал, ну как нет, давай, ну что ты там, то все. Понимаете, это надо быть особым профессионалом, иметь определенное смирение перед машиной.
Мои попытки возразить, приводя пример из биографии знаменитого европейца Милоша Формана, который не только успешно снимает в Америке свое кино, но и даже получил Оскара за картину «Пролетая над гнездом кукушки», нисколько не убедили Кончаловского.
Я не был настолько, во-первых, успешным, как Форман. Форман тоже не часто снимает, вы посмотрите. Так это не очень легко ему удается, первое. Потом, наверное, разные характеры. Все-таки Форман уехал когда? В 68-м году. Он был совсем молодой. Я уехал, когда мне уже было больше 40. Понимаете, это абсолютно разные категории. Хотя мы сейчас, в общем, с ним ровесники. Раз. Второе. Форман американизировался во многом. Ему неинтересно, я думаю, в Праге что-то делать. Он любит американскую жизнь, как и Барышников. Барышников нравится американская жизнь. У меня здесь было много детей. Потом связи. Потом как бы такие родовые связи. Потом мне очень хотелось снять несколько русских картин, вернее, там, на русские темы, начиная там с «Ближнего круга», «Курочки рябы», там есть вещи, которые там глянец меня, эти вещи, которые волновали, я хотел высказаться на эту тему в русском материале. И я никогда бы не смог сделать глянец такого рода, жесткую картину в Америке. Мне было бы очень сложно это. Особенно, потому что это не коммерческое кино, в большом смысле этого слова. Это картина авторская. Ну, вы знаете, авторское кино в Америке – это очень сложная вещь, это надо ухитряться. Не в Голливуде вообще их его нету, а в Америке полно, но они все вне Голливуда.
Однако Андрей Кончаловский продолжает делать фильмы с американцами. На один из его последних телевизионных проектов «Одиссей» были потрачены рекордные 40 миллионов долларов США. Экранизация «Гомера» успешно прошла по всему миру. Кончаловский востребован и сейчас, несмотря на свой солидный возраст.
Меня вообще всегда называют большой профессионал. Не талант, а большой профессионал. Ремесленник, крепкий ремесленник. Ремесло – такая вещь. Понимаете, вот Шукшин, замечательный режиссер, вряд ли мог бы работать где-нибудь. А Бондарчуку, например, удавалось. Тарковский вряд ли мог где-нибудь работать. Это иллюзия, что Тарковский на Западе принадлежит. Это в Швеции диссиденту Тарковскому, так сказать, если бы просто Тарковский вот уехал без шума, то было бы очень сложно, он бы не выжил, ему было бы очень тяжело, я не знаю. Я уж не говорю, мог бы ли он там снять «Рублёва» или там, понимаете, «Зеркало». Это я сомневаюсь. Поэтому мое ремесло позволяет мне, потому что я еще и любопытный человек, это очень важно. Я хочу пробовать себя в разных жанрах, пробовать. Там вестерн или любовная драма или психологический триллер. Мне интересно пробовать жанры. Жанр такая вещь, это искусство, жанр это искусство. Вот у меня нет комедийного чувства, я вообще не могу комедию снимать, нет чувства юмора. Но мне все хочется попробовать. А когда хочется попробовать и немножко получается, да, ты можешь приспосабливаться в большей степени к тем или иным условиям, чтобы себя в этом жанре выразить.
Надо признать, что Андрей Кончаловский попал в Америку, уже будучи известным режиссером на Западе. Почти все его картины, начиная с дебютного «Первого учителя», были востребованы на международных кинофестивалях. К примеру, в 1979 году «Сибириада» конкурировала на получении «Золотой пальмовой ветви» с фильмом Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Коппола тогда победил. «Сибириада» утешилась лишь специальным призом жюри, но репутация большого мастера только у укрепилась. А что, если повернуть машину времени назад, лет так на 40? Как могла бы сложиться биография Кончаловского?
Я думаю, что если бы меня забросили, я бы раньше уехал в Америку. В Америку же надо ехать не то, чтобы остаться, предположим. В Америку надо было уехать для того, чтобы разорвать путы, которые на тебя были навешаны советской властью. Я уехал в Америку не за свободой творчества. Я уехал в Америку за свободой передвижения по земному шару. Мне хотелось путешествовать. Для того, чтобы путешествовать, нужно иметь деньги. Для чтобы иметь деньги, надо работать. Советский человек не может путешествовать, денег нет. Надо выезжать по выездной комиссии. Мне хотелось жить в Аргентине где-нибудь, я не знаю, ходить по теплым доскам босиком в белых штанах, как Остапу Бендеру. Мне просто хотелось путешествовать. Я хотел приехать в Париж и не знать, что через два дня вся делегация уезжает. И ты даже не можешь спросить, а можно я останусь на два дня, потому что на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Как хочешь остаться? Делегация уезжает. Хочешь остаться? Поэтому, когда я уехал, я понимаю, что должен был работать, где-то делать деньги. Я мог деньги только снимать в Голливуде там, или там во Франции. Поэтому тут обратный был ход. Мне просто хотелось жить, видеть мир, чем мечтал жить в Париже, а не в Америке.
Ну, а хотелось бы сейчас, чтобы вашим продюсером были Джордж Лукас и Стивен Спилберг?
Нет. Они не дали бы мне свободы. Они бы сказали: Андрей, you're a great guy. This is what you're going to do. Вот это, пожалуйста, можешь снимать. А вот это не стоит. Нам это не интересно. Ты, нет, пожалуйста, снимай, только не с нами. Но вот это ты будешь снимать, там будет все полный порядок. Джуманджи 3, я не знаю, там это совсем нет. Это они замечательные бизнесмены. Мне не нужно много денег, чтобы быть счастливым сегодня. Мне достаточно того, что я имею. Понимаете, я вполне могу заработать на то, чтобы путешествовать. И желательно сделать картины, которые останутся в определенном смысле такими. А то, что я сделал «Танго и каш», я понял, что я так работать в этой системе, мне очень сложно. Понимаете, yes, окей, я не могу работать. Поэтому, собственно, весь конфликт у меня был с Warner Brothers, а не там не со Сталлоне, с которыми у меня были чудные отношения. Понимаете, все-таки я же не кинорежиссер в определенном смысле. Я как бы учился у Рома, работал с Андреем Тарковским. У нас были определенные формы выражения каких-то идей. Они остались, они могут у меня быть в других формах, или слабее, или сильнее, но желание понять человека, там, сказать, некие эстетические принципы той или иной степени, или нарушение их, но это все идет изнутри, а не от потребностей, которые тебе навязан какой-то продюсер.
Мы продолжим нашу беседу с Андреем Кончаловским в следующей программе. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино». Сегодня, 2 декабря в 22.07, тему выборов, первые итоги выборов в Госдуму обсудят депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, политолог Александр Рябов, профессор Стэнфорда Майкл Макфол, экономист Андрей Илларионов. Программа «Время политики. Специальный выпуск». Ведет ее мой коллега Михаил Соколов. Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию передачу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Что ж, пора исполнять обещанное. Сегодня в 9 минутах Джеймс Флетчер Хендерсон, пианист, аранжировщик и композитор, один из первых бенд-лидеров больших оркестров, перетащивший джаз из Нового Орлеана в страну свинга. Как вы уже догадались, у микрофона свободы ваш ДС и 9 минут джаза. Стомп, 27 апреля 1927 года, надвигающийся экономический кризис, сухой закон, подпольные питейные заведения, спик-изис, мафия, продающая подкрашенный денатурат, 14 тысяч смертей в год, оркестр 29-летнего пианиста Флетчера Хендерсона по кличке Смак. Фирма, выпустившая коллекцию из 7 компактов Хендерсона, в данном случае уверена лишь в том, что в секции саксофонов и кларнетов играют Дон Редман и Коулман Хокинс, на трубе Рассел Смит, на тромбоне Бенни Мортон, Чарли Диксон на гитаре, Джун Коул на контрабасе и Кайзер Маршалл на ударных. Флетчер Хендерсон появился на свет 18 декабря 1898 года в городке Кадберт, штат Джорджия. С 6 лет он играл на фортепиано, но учился он в Морхаус-колледже в Атланте на факультете химии. Однако иная химия взяла в нем верх, и, оказавшись в Нью-Йорке, где, по идее, он должен был химичить и далее, Смэк стал аккомпаниатором популярной певицы Эфел Уотерс и отправился на гастроли, привет Чайковскому, с ее оркестром «Трубадуры черного лебедя». Fidgety Feet – тот же частично опознанный состав, но 11 мая того же года и Чарли Диксон не на гитаре, а на банджо. Как пианист-солист Флетчер Хендерсон гением не был. Аккомпаниатором он был отличным, но в историю джаза он вошел и остался как первый и крупнейший лидер больших оркестров. Он целиком подготовил почву для короля свинга Бенни Гудмана и даже какое-то время входил в состав его оркестра. «Fidgety Feet» была записана за 4 дня до самой знаменитой битвы оркестров в Нью-Йоркском Савое. 15 мая 1927 года 4 оркестра вышли на сцену: Флетчера Хендерсона, Чика Уэбба, Фесса Уильямса и Кинга Оливера. Увы, никто не записал этот, судя по воспоминаниям, феноменальный вечер. Но перепрыгнем через 4 года.
Music, 'cause I'm mad about music, but the music have got to be sweet and high, got to be sweet, got to be high. I've got to have girlfriends, 'cause I'm mad about girlfriends, and my girlfriends have got to be sweet and high, sweet and high. I mean, I want them hot. I don't care what tune, as long as it's a hot tune. Just keep the heat in it, but sweetness, 'cause I've got to have music, and I'm mad about music, but the music has got to be sweet and hot, got to be sweet, got to be hot, but it's...
Sweet and hot, Флетчер Хендерсон, фортепиано, он же лидер, трубы, Рассел Смит, Рекс Стюарт, Бобби Старк. Джимми Харрисон и Клод Джонс, тромбоны, альтсаксофоны Бенни Картер и Харви Бун, Хок тенор, Кларенс Холлидей, банджо и гитара, Джон Кёрби, контрабас и Уолтер Джонсон, ударные, Нью-Йорк, 5 февраля 1931 года. Флетчер Хендерсон часто обновлял состав оркестра. Историки джаза пишут о том, что, по сути дела, он был университетом для всех знаменитых джазменов, рано или поздно входивших в один из его составов. В конце 40-х Хендерсон создает вместе с пианистом-композитором Джей Си Джонсоном журнал «Jazz Train» и собирает для выступления в кафе Society секстет. В 50-м году после обширного инсульта он вынужден был оставить джаз. В 52-м году он оставил и наш шарик. Вот напоследок песня, озолотившая еще одного бенд-лидера Кэба Кэллоуэя «Sing, Sing, Sing», оркестр Хендерсона, Чикаго, 4 августа 1936 года.
Everybody goes to town. Here's one thing you ought to know. Ha ha, baby, ha ha ha. Sing, 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 sing. Everybody starts to sing. Everybody starts to sing. So now she's singing with a swing.
Sing, Sing, День независимости 1936 года, Чикаго, оркестр Флетчера Хендерсона, вокал Эда Каффи, среди трубачей уже задиристый Рой Элдридж. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Спасибо за имейлы. Подкаст вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Всех вам благ. Арвуар, чао, бай-бай.
Вы слушали очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В воскресенье в 23 часа в прямом эфире лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров в прямом эфире анализирует подсчет голосов на парламентских выборах. Ждем ваших звонков. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Явка на проходящих сегодня выборах в Госдуму России составляет, по последним данным, более 55%. По данным Центризбиркома, на нынешних выборах избиратели голосуют активнее, в среднем на 7-9%, чем на предыдущих. Самая высокая явка на Дальнем Востоке и Сибири, одна из самых низких в Петербурге. В некоторых регионах выборы уже завершились, последними закрываются избирательные участки в Калининградской области. Сообщается о нарушениях в ходе голосования в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Омске, Самаре, Южно-Сахалинске, в Якутии и на Камчатке. За ходом выборов в России следят около 300 международных наблюдателей. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. Меркель выразила сожаление в связи с тем, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить на выборы свою миссию наблюдателей. От ОБСЕ в Россию прибыли только представители парламентской ассамблеи. Референдум по изменению Конституции Чечни, проходивший вместе с выборами в Госдуму, признан состоявшимся. На референдум вынесено предложение главы республики Рамзана Кадырова об увеличении сроков полномочий президента и парламента Чечни с 4 до 5 лет. Предлагается также заменить двухпалатный парламент однопалатным. В Венесуэле сегодня проходит референдум о внесении поправок в Конституцию. Реформы, в частности, предусматривают снятие ограничений на срок пребывания президента у власти. В Россию завтра прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Мы продолжаем знакомить вас с ходом выборов в Государственную Думу. Сейчас Ольга Вахоничева представит обзор сообщений наших региональных корреспондентов.
На большей части России голосование уже завершилось. Первыми закрылись избирательные участки в самых восточных областях страны, в Камчатском крае и на Чукотке. Явка там составила от 47 до 76% избирателей. К этому часу подсчет бюллетеней уже начали более чем в 10 регионах России. О том, как прошел день выборов в этих областях, рассказывают корреспонденты «Радио Свобода» в регионах. Первый репортаж Юрия Почужанова из Иркутска.
По итогам дня свой гражданский долг пришли исполнить почти 800 тысяч человек, то есть 46% от списочной численности избирателей. Скорее всего, по мере поступления новых сведений, эта цифра будет расти. Все участки для голосования открылись сегодня утром в Приангаре без опозданий, ровно в 8. И по существующей традиции приняли ударную дозу голосующих, тех, кто решил быть первым и торопится на работу. На обращенный к ним вопрос, чего вы ожидаете от этих выборов, почти все отвечают, чтобы жизнь улучшилась. Явка на нынешних парламентских выборах превысила явку на прошлых, что были 4 года назад. Активность избирателей в Иркутске отметили и прибывшие в город международные наблюдатели из парламентской ассамблеи Совета Европы. Еще больше их, наверное, впечатлила бы ответственность голосующих в деревнях и поселках, но депутаты от Латвии и Нидерландов туда не поехали. Были районы, где явка зашкалила за 65%. Помимо депутатов Госдумы, в ряде муниципалитетов при Ангаре сегодня избирали мэров территории. Именно с местных выборов за весь день голосования поступило 4 жалобы. Замечаний с федерального голосования за все время работы участков не приходило. Пока об этом неизвестно. Юрий Вычужанов для Радио Свобода из Иркутска.
Продолжит корреспондент Радио Свобода в Омске Татьяна Кондратовская.
Омские чиновники приложили все силы для обеспечения высокой явки на выборы. Из 1,5 миллиона избирателей области 32,5 тысячи получили открепительное удостоверение. В Омске сегодня можно бесплатно ездить на транспорте, а на избирательных участках пройти медосмотр и купить дешевые продукты. Оппозиция подала в Центр избирком жалобу о повторной выдаче бюллетеней в Знаменском районе двум членам избиркома и о надзоре за голосованием студентов в Омске. В областном центре на крыльце участковой комиссии избит наблюдатель, пожелавший сопровождать группу с выносной урной. Нападавшие похитили документы наблюдения за голосованием и не позволили проследить за выборами на дому. Международные наблюдатели из Казахстана никаких нарушений избирательных норм в Омске не заметили. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Почти во всех регионах зарегистрирована высокая явка избирателей. Наиболее активно голосовали жители сельской местности. Избиратели в областных центрах и крупных городах голосуют менее охотно. Такая же картина в Мурманской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мурманске Наталья Исаева.
На некоторые участки Мурманска сегодня люди начали приходить еще до их открытия. По словам представителей участковых избирательных комиссий, явка небывалая, никогда раньше такого не было. По сравнению с парламентскими выборами 2003 года, активно участвуют в выборах не только люди старшего возраста, что традиционно, но и молодежь. Очень много среди них тех, кто пришел голосовать впервые. На вопрос, почему вы пришли на выборы, мурманчане отвечают по-разному. Кто-то надеется на изменения к лучшему, других, наоборот, нынешнее положение совершенно устраивает, и они не хотят перемен, а надеются на стабильность. Но в целом практически все считают, что их голос способен повлиять на исход выборов. Для Радио Свобода Наталья Исаева, Мурманск.
В Москве с 9 утра работает информационный центр «Голос выборов». Сотрудники центра отслеживают нарушения, допущенные в ходе выборов. На горячую линию информация поступает ежесекундно. О том, какие нарушения сегодня были зарегистрированы, рассказывает заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс.
Возникли серьезные проблемы по недопуску наших корреспондентов в ряде регионов. То есть, во-первых, возникли проблемы в Орле, и не только с корреспондентами «Крымский голос», а также одного из информационных агентств. Сейчас была подана жалоба в прокуратуру орловскую. По данному факту возбуждено уголовное дело. Серьезные проблемы в Уфе. При открытии участков не пускали, просто такие запреты. Стали поступать на допуск представителей средств массовой информации. В Пскове есть информация, что за распространение просто информации даже о телефоне нашей горячей линии, открыто федеральная бесплатная 8 800 333 33 50, корреспондента планируют привлечь к административной ответственности. Также в Воронеже есть факты недопуска корреспондентов. В Москве, то есть в каждом регионе есть такие единичные случаи недопуска корреспондентов на избирательные участки. Конечно же, это мы считаем большим ограничением в таком общественном наблюдении за голосованием, потому что мы наблюдаем большое количество нарушений, которые в частности поступают и не только от корреспондентов, но и на горячую линию. Поступает информация о принуждении к голосованию. То есть, например, вот есть сообщение из Новгородской области, когда рядом с избирательным участком стоит автомобиль, в котором раздают подарки. Вот, то есть это подкуп прямой. Вот эти люди представят членами общественного комитета за честные выборы. Вот Владимирская область, избирательный участок номер 406. Городская администрация вмешивается в избирательный процесс тем, кто голосовал, выдает листы о том, что они проголосовали. С этими листами они идут в свои организации, учебные заведения. А кто не проголосовал, их могут выгнать из общежития, института и так далее. Существует масса вот такой информации, она у нас размещается на сайте по поводу принуждения к голосованию. Замечены факты в нашей горячей линии, они отмечены, что открепительные удостоверения в ряде избирательных участков не отбираются, то есть не изымаются у избирателей, как это должно быть по закону, а они остаются у избирателя. Тем самым существует возможность проголосовать этому избирателю по этому же открепительному удостоверению еще раз на другом избирательном участке. Такие вещи происходят массово. И мы видим, что по сравнению с прошлыми выборами думскими количество выданных открепительных удостоверений превысило практически 4 раза. Мы сейчас внимательно обрабатываем всю информацию. Информации много. Информация приходит из различных регионов. Наши координаторы в регионах ее обобщают. Обращаются в органы прокуратуры, в избирательные комиссии. У нас большая идет рассылка, электронная рассылка сообщений о, на наш взгляд, серьезных нарушениях по всем средствам массовой информации, по избирательной комиссии.
Говорил заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс. Подкуп, угроза административного наказания, использование служебного положения. Эти противозаконные методы применяли в Самаре. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Первые нарушения, замеченные независимыми наблюдателями, на избирательном участке в общежитии Аэрокосмического университета пересчитывали приходящих голосовать студентов. Работники избиркома пояснили, что вышел приказ ректора о том, что факультет, студенты которого активнее всего будут участвовать в выборах, получит денежную премию. Те, кто на выборы не придут, получат выговор. На одном из участков голосовали солдаты с срочники воинской части МВД. Солдат привели строем, они голосовали по дополнительному списку. На другом избирательном участке отсутствовали шторы у кабин для голосования. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Наибольшее число нарушений зафиксировано в Санкт-Петербурге. Во избежание фальсификации выборов ассоциация «Голос» призвала избирателей Питера и Ленинградской области, взявших открепительное удостоверение, проверить, вычеркнуты ли их фамилии из списков для голосования по месту жительства. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Дни, предшествующие выборам, были уже ознаменованы многочисленными инцидентами с принуждением граждан брать открепительные удостоверения и голосовать по месту работы, с покупкой открепительных удостоверений, с обнаружением лишних бюллетеней для голосования в разных районах города. В день голосования были зафиксированы случаи, когда наблюдателя не допускались на участки. В Красногвардейском районе был пойман за руку в присутствии милиционера человек, опускавший в урну целую пачку бюллетеней сразу, но его почему-то отпустили, даже не выяснив, кто это. А вот в Кировском районе девушку, тоже пытавшуюся опустить в урну пачку бюллетеней, задержали. На избирательный участок 1718, расположенный в гимназии при Русском музее, пришел студент РГПУ имени Герцена в костюме бюллетеня и с надписью на спине «Голосуй, не голосуй, все равно получишь пу». Это был активист движения «Оборона». Несмотря на открепительное удостоверение, ему не дали проголосовать. Для беседы с ним вызвали дополнительный наряд милиции. При этом создает впечатление, что наблюдатели во многих случаях занимают несколько вялую позицию, не стараясь во что бы то ни стало зафиксировать нарушения. Нарушения замечены во многих районах города, но самые масштабные отмечены в Приморском районе, говорит эксперт Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Борис Вишневский.
У большинства избирательных участков, буквально в 10 метрах от входа, граждан предлагают участвовать в лотерее «Счастливая десятка». Приглашения на участие в этой лотерее были заранее разбросаны почтовым ящиком. Закон категорически запрещает проведение любых лотерей, которые в любой форме связаны с выборами депутатов Государственной Думы. Избиратели обращались в избирательную комиссию. Она обещала принять меры, направить туда милицию, все это прекратить, согласилась с тем, что это грубое нарушение. Однако лотерея не прекращена, а милиция ссылается на то, что имеет разрешение от районной администрации.
Кроме того, по избирательным участкам города путешествуют студенты с открепительными удостоверениями. В Кировском районе они даже явились на участок в сопровождении местных местных властей. Вообще, в городе 1,5% избирателей получили открепительное удостоверение, что беспрецедентно много. Это заставляет наблюдателей предполагать, что именно здесь возможны самые масштабные попытки фальсификации выборов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, в выборах в Государственную Думу 2 декабря участвовали 11 партий. На 450 депутатских мест претендовали более 4,5 тысяч кандидатов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Еще несколько сообщений от наших региональных корреспондентов, в которых исследуются, так сказать, некоторые нарушения выборных процедур. Вначале материал нашей коллеги из Екатеринбурга, Евгении Назарец.
Накануне дня выборов свердловские отделения КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР подписали соглашение о взаимодействии по контролю за ходом голосования. Оппозиция ставила целью обеспечить своими наблюдателями все 2544 избирательных участка области, а результаты наблюдения предоставить в общее распоряжение штабов, чтобы совместно бороться с нарушениями. Этот план почти удался, за исключением того, что сами ЛДПРовцы запустили по городу автобус с трансляцией песен в исполнении Жириновского и, как результат, получили жалобы в избирком от своих же партнеров. Лидер Свердловского «Яблока» Мария Дронова даже вежливо предупредила союзников о том, что пишет жалобу, но гораздо больше яблочников взволновали другие нарушения.
Например, сегодня на Таганском ряду в Екатеринбурге там скопилась толпа порядка 100 человек. Ну, закончились бюллетени у избирательной комиссии. Наблюдатель предложил им пройти на другой избирательный участок, наблюдатель, не член участковой комиссии, на что люди как бы сказали: нет, нам велено голосовать именно на этом избирательном участке, мы проголосуем здесь. И вот люди стояли там порядка часа на улице.
Наблюдатели от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» отмечают три вида основных нарушений. Организация работы избирательных участков и ведение списков избирателей были далеки от идеала. Журналистам бюллетени Ассоциации «Голос» порой препятствовали в работе, а те, в свою очередь, сообщали о подозрительных странах на избирательных участках или вблизи них, рассказывает координатор Ассоциации «Голос» Евгений Микушин.
Знакомые журналисты поделились случаем, что на одном из участков в Октябрьском районе женщина пыталась сфотографировать свой бюллетень с отметкой. Непонятно совсем, что это. Есть подозрение, что ее просили, как, наверное, и некоторых других людей, отчитываться, за кого они проголосовали.
Многие члены Свердловского отделения бывшей Федеральной партии пенсионеров теперь вошли в региональные списки КПРФ. Руководитель теперь региональной общественной организации «Российские пенсионеры» Евгений Артюх и коллеги по списку подали жалобы по такому поводу.
В городе Нижний Тагил на всех избирательных участках стоят автобусы. Позвонила просто гражданка и сообщила, находились автобусы, оплаченные комбинатом. Ну, комбинат у них это НТМК, да? После выборов работникам комбината выдавались талоны, по которым в автобусах им выплачивали по 500 рублей. Нам пишут ответ, что данные факты не подтвердились.
Но и прежде чем получить такой ответ, на то, чтобы передать жалобу в избирком и в прокуратуру, ушло более 3 часов.
Сам был избирком, почему-то не принимал жалобу. Его отправили в экспедицию. Обрабатывает она, по сути дела, всю корреспонденцию входящую. Там в экспедиции у него жалобу принимали, но отказывались ставить отметку о принятии. Длительное время мы так и не могли добиться этой отметки. Не добившись этой отметки, наш представитель и кандидат Ханжин Василий Николаевич поехал в областную прокуратуру жалобу подавать по этим же нарушениям. В областной прокуратуре тоже возникли трудности, потому что охранники долго его не пускали. С трудом ему удалось все-таки передать жалобу дежурному прокурору.
Представители политических партий, подписавшие соглашение о совместном контроле за ходом голосования, предвидят, что вторая волна жалоб пойдет по итогам подсчета голосов, оформления и доставки бюллетеней избирательных комиссий в областную избирательную комиссию. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Многочисленные нарушения в день голосования зафиксированы и в Кировской области, сообщает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Явка избирателей в Кировской области значительно ниже, чем в других регионах. Об этом, выступая в эфире информационной программы «Вести», заявил кировский губернатор Николай Шаклеин. Обеспокоенный губернатор призвал кировчан выполнить свой гражданский долг и поддержать курс.
Если в Якутии уже проголосовали 76%, на Чукотке тоже около этого, у нас, к сожалению, пока вот на сегодняшний час показатели значительно ниже. Все же здесь будет делаться и оценка, в каком регионе выполняет свой свой гражданский долг.
Все, кто уже выполнил свой гражданский долг, получали специальные календарики от одной из партий с надписью «Верим в Россию, верим в себя», для того, чтобы голосовавший мог предъявить их по месту службы. Некоторые предприятия организованно на автобусах привозили своих работников в кафе или ресторан, и там все голосовали под присмотром руководства. По поводу всех этих многочисленных нарушений одна из партий вынесла официальный протест избирательной комиссии, говорит Сергей Мамаев.
Сейчас в деревне уже пошли нарушения. С сумками ходят и избирательными бюллетенями. Просят людей голосовать в открытую. Там много очень у них нарушений. Мы их, как говорится, вот сейчас сортировали, отнесли в областную избирательную комиссию. Областная избирательная комиссия практически не реагирует. Ну как, реагирует, но это самое слабое. Везде вообще полный беспредел идет.
На одном из городских избирательных участков Кирова кандидат в депутаты Денис Шадрин попытался вынести избирательный бюллетень, не сделав на нем ни единой пометки. Однако акция протеста была остановлена сотрудниками милиции, рассказывает правозащитник Евгений Какаулин.
На него кинулись работники милиции, которые вели себя предельно грубо. К счастью, подъехал подполковник, который знает его лично, разобрался. Данный подполковник сообщил мне, что он обзвонит все комиссии и скажет, что вынос бюллетеней не является нарушением закона.
Накануне выборов практически во всех кировских ЖЭКах граждан, желающих сняться с регистрации, встречали объявление: прописка и выписка до 3 декабря производиться не будет. Ну а в кировских больницах отказывались госпитализировать больных без открепительного удостоверения. По сведениям независимого еженедельника «Вятский наблюдатель», в кировском роддоме отказались принять беременную женщину, не имевшую с собой соответствующего документа. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Разумеется, в течение сегодняшнего вечера и ночью также на волнах Радио Свобода вы услышите новые репортажи наших корреспондентов о том, как проходили выборы в Государственную Думу. Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и завершает его сегодня «От А до Я» передача о русском языке. В ней рассказывается о том, как правильно употреблять имена числительные, а это очень важно в дни проведения избирательной кампании и, разумеется, самих выборов. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Недалеко, как вчера, в новостном выпуске на ОРТ я услышала, как корреспондент говорит следующее: порядка 610 миллионов. Вслед за этим один из политиков произнес: в 2002 году. Здесь мы имеем дело с наиболее, может быть, частотными ошибками. Какими? Об этом я попрошу рассказать Ирину Левантину, старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова.
Действительно, склонение, вообще употребление числительных – это одно, пожалуй, из самых трудных мест в русской грамматике. И если человек правильно умеет употреблять числительные, то уже почти наверняка можно сказать, что это очень грамотный человек.
Но вот этот-то случай не самый сложный.
Там сначала была фраза «порядка 610 миллионов». Тут правило существует такое. В русском языке сложные и составные числительные. Сложные числительные – числительные, состоящие из одного слова, но в котором более одного корня. Это, например, 60. Вот это сложное числительное. А 25 – это составное числительное, то есть оно состоит из более чем одного слова. Так вот, такие числительные – количественные. Количественные, то есть обозначающие число или количество. 5, 6 там, и так далее. Склоняются таким образом, что изменяются все части. То есть нужно говорить там 5000, 500, 55. Чего, конечно, почти никто сейчас не делает. Тут мы видели
610 миллионов.
Да, должно было быть, конечно, 600. А тут мы имеем дело с так называемым упрощенным изменением числительных, когда не все части изменяются. Ну вот то слово, которое
хвостик
внутри, остается неизменным, а изменяется только второе.
Которое,
понимаете,
уже ближе к слову «миллионов». Там логично произнести, да, 10 миллионов.
Да, но что самое интересное, уже в грамматике 80-го года, в академической грамматике, подобные вещи допускаются для устной речи. Хотя, конечно, всем понятно, что это, ну, не совсем правильно, что вообще-то в норме всех учат, что надо изменять все части. Но лингвисты тут выступают как такие пораженцы и считают, что бороться за это невозможно. В живой речи это нереально, чтобы все правильно склоняли числительные. И здесь вот, если бы так сказал диктор, ну, дикторов сейчас почти что нет, ну, вот человек, который говорит не спонтанно, а подготовленно.
Это была речь корреспондента в подготовленном записном сюжете.
Ну, корреспондент, есть... у нас, к сожалению, очень уже качество их речи очень ухудшилось. То есть он здесь следует тому способу изменения числительных, который считается допустимым для устной, скорее, обыденной речи.
Неформальной.
Неформальной, да. То, что это, конечно, не очень хорошо, но сказать, что это абсолютно нельзя так, невозможно. Хотя я лично ужасно не люблю, когда люди не умеют склонять числительные, особенно если они при этом претендуют на то, что они носители хорошего литературного языка своих детей. Я бы в этой ситуации поправила.
Все-таки подчеркнем, что запомнить это правило очень нетрудно. Склоняются все части числительного.
У количественных.
У количественных.
У количественных. А с порядковыми ситуация другая. И вот тут ваш пример второй. Там как было 2002 год.
Да, в 2002 году.
Вот здесь точности противоположная ошибка, потому что 2002 это числительное не количественное, а порядковое, то есть которое обозначает порядковый номер предмета, отвечает на вопрос «который». И в этих числительных, ну, такая причуда русской грамматики, да, ну, что поделаешь. Наоборот, там склоняется только последняя часть. Мы не говорим «тысячный», «девятисотый», «двадцатый», «пятый». Мы, конечно, так не склоняем. Мы говорим «1925». При этом числительное количественное «1925» нужно было бы склонять там все части. И здесь вместо 2002, часто говорят 2002, это очень распространенная ошибка, и вот тут даже пораженцы-лингвисты пока еще нигде не признали это допустимым. Это действительно грубая и неприятная ошибка.
Честно говоря, ухо она режет.
Да, но очень распространенная ошибка, очень режет ухо, и иногда бывает, кстати, совершенно неожиданно так приятно встретить умение склонять числительные там, где этого не ждешь. Ко мне однажды пришел водопроводчик. Он сказал, что лучше купить новую батарею. Я спрашиваю, да, это дорого, и он мне говорит, где-то так между 350 и 400. Я за цену не отвечаю, но важно, что он вот так вот четко просклонял, как на уроке, все части числительного.
Куда более сложный случай, когда мы имеем дело с конструкциями. К примеру, в митинге приняли участие сколько-нибудь там человек. Угу. Или приняла участие?
Это очень трудная вещь, потому что тут есть несколько факторов, которые влияют на выбор формы, и они взаимодействуют очень сложным образом. Можно сказать, 5 человек пришло, и 5 человек пришли. И в этом случае, в общем, действительно, разницы по смыслу практически никакой нет. Но это не всегда так. Иногда мы должны выбрать или то, или другое. Ну вот я приведу несколько факторов, от которых это может зависеть. Ну, например, в некоторых конструкциях возможен только один вариант. Скажем, можно сказать, гостей пришло 5 человек. Ну, нельзя сказать,
гостей
пришли 5 человек. То есть в этой конструкции уже, будьте любезны, только средний род единственное число. Множественное число не годится. Иногда выбор зависит, ну, грубо говоря, от порядка слов и от того, что называется в лингвистике актуальным членением. То есть что является темой, а что, собственно, мы хотим сообщить, подчеркнуть, выделить и так далее. Ну, например, очень смешно прозвучит, если мы скажем, там играла музыка, три пары танцевало вальс. Абсолютно невозможно вот здесь три пары танцевало вальс. Это любой человек услышит, что это дико смешно и ужасно неграмотно. Но это не значит, что три пары танцевало вообще невозможно. Если, скажем, был танцевальный конкурс, и дальше вот в конце судья рассказывает, кто как выступил, и говорит с другим порядком слов. Вальс танцевало три пары, из них две там продемонстрировали хороший профессиональный уровень. Это совершенно нормально. Почему вообще возникает эта проблема, что можно такую форму глагола использовать или другую? Потому что вот такие количественные сочетания, числительные плюс существительные, имеют двойственную природу. Здесь глагол при них можно согласовать с
числительным
или считать, что пять человек – это вообще такая группа, которая, вот именная группа, которая обозначает людей. И, соответственно, может быть более формальное согласование с числительным, тогда будет единственное число или средний род. А может быть более смысловое согласование, мы как бы в этом случае помним, что мы говорим о группе людей, ну или каких-то еще объектов, и ставим глагол во множественном числе. И здесь важно, во-первых, о каком действии, о каком событии идет речь. Скажем, пришло 5 человек нормально, а вот 5 человек почувствовало себя плохо. Очень странно. Одно дело, когда речь идет просто о каком-то присутствии, существовании, наличии, тогда нормально средний род. А 5 человек скорее почувствовали себя плохо. Или 3 человека пело народные песни. Очень странно. 3 человека пели народные песни. Это очень такое конкретное, осязаемое действие. Или 5 поэтов читало свои стихи. Так, конечно, никто никогда не скажет.
Говорят.
Конечно, говорят все, что угодно. Я имею в виду грамотный человек, который следит за своей речью. Затем, важно, о ком идет речь. С человеком там легко, 5 человек пришло. Потому что человек в такого рода употреблениях – это почти местоимение. Тут внимание не привлекается к сущности того, кто. Важно, что 5 человек – это как 5. Просто важно количество. А если 5 поэтов или 5 министров, будет все-таки скорее множественное число, потому что мы более конкретно представляем это себе не как группу, не как массу, а как отдельных людей, тогда скорее будет множественное число. Ну а во многих случаях, когда, возможно, и та форма, они немножко различаются по смыслу. Ну, например, человек потерял телефон и говорит, как обидно, у меня в записной книжке было почти 100 телефонов. Здесь, конечно, он не скажет «были почти 100 телефонов». Ему важно подчеркнуть, что много было телефонов. А с другой стороны, он может сказать иначе. Все бы ничего, но у меня там были 2 телефона, которые я не могу восстановить. Там не 2 телефона, у него больше. Но он хочет сказать.
Он хочет их выделить как самые
именно
важные.
Именно об этих, да. Или вот тот пример, с которого вы начали. Люди вышли на площадь. Конечно, если партия отчитывается, она говорит, на наш митинг вышло 5000 человек. А милиция говорит, что на тот же митинг вышло 500 человек. Но все равно в среднем роде, потому что и тем, и другим важно количество. Ну вот, если теперь сказать, на демонстрацию вышли 5 человек. Такой-то, такой-то, такой-то. Нам важна не масса. Там люди вышли под лозунгом «За вашу и нашу свободу», и мы сейчас перечислим, какие это были люди. То есть тут важно не количество, а, так сказать, качество. Здесь, конечно, будет использоваться не средний род, а множественное число.
Разъясняет Ирина Левантина.
Программу «От А до Я» подготовила Лилия Павелева. Ну, а мы на этом завершаем на волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». А над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Люцерне, Зальцбурге и во многих других городах журналисты русской службы «Радио «Свобода». Продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Олег Львов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущий Алексей Кузнецов. В следующее воскресенье, то есть 9 декабря, на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера. Через 8 минут после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народный артист СССР, профессор Московской консерватории Николай Петров. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра. В 21 час на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» ведет его Андрей Шарый. В 22 часа программа «Время политики» с Михаилом Соколовым. В специальном выпуске, посвященном первым итогам выборов в Госдуму, участвуют депутат Госдумы Владимир Рыжков, политолог Александр Рябов, профессор Стэнфорда Майкл Макфол, экономист Андрей Илларионов. Ведет программу Михаил Соколов. А в 23 часа программа «Грани времени» в гостях у Гарри Каспарова. В гостях у Владимира Карамурзы, простите, Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Всего доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И наносить ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».